Интерьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Рубрика «Красное сухое». Сегодня я прочту свое эссе «Жаркие вина Кампании». Кампания – это провинция на юге Италии.
Quando battimento sogna bombe da nessuno inconda ma n'arpeggio dolce porto viendo la canzone mentre luna sponda.
У наших вин, сладчайший Игорь, два бога-покровителя. У прочих один, а у наших два. Можешь назвать? Так говорил Энцо, учитель, маэстро английского языка неаполитанской начальной школы. Мы сидели в тротарии на Виа Сан-Феличе, блатном привокзальном районе Неаполя, в ожидании моцареллы из молока буйволицы и макарони кон рагу. Вино принесли сразу – белое фалернское и красное льяника. Я ответил: «Одного могу, Бахус, а кто второй?» Мы не торопились, наша маленькая бакканалия только начиналась. «Я так и думал, что ты не знаешь», – обрадовался Энцо. «Так вот, второго зовут Вулкан. Он был и остается богом огня. Прости, неужели все русские такие же невежды, как ты?» Я не догадался, что вопрос риторический, и честно ответил: «Нет, я исключение. Все русские просто молятся на Вулкана, на худой конец на сопку». «Сопку? Да на что она годится? Плевать грязью? Так вот, благодаря Вулкану у нас в Кампании вулканическая почва». Принесли моцареллу, и Энцо налил мне альяника. «Пробуй». «Ну что?» Я поперхнулся, на глаза навернулись слезы. «Правильно. Кашляй, плач. Это с непривычки. Потому что ты глотаешь вулканическую пыль, пепел и туф. Нравится?» Я вспомнил гоголевские зеленые фляжки и чарки на столах сорочинских шинкарок, и как эти зеленые фляжки превращались в огненные. «Знаешь, Энцо, что-то в этом духе я пил на родине Гоголя», — соврал я. «Гоголя? Римского писателя Никола Гоголя? Но почему же римского?» «Потому что родину он нашел в Риме, годами жил в Италии, писал по-итальянски, говорил на римском диалекте, римские руины исходил вдоль и поперек, а, выпив, провозглашал тосты по-итальянски. Разве не так?» «А я-то думал, что он писал по-русски». «Игорь, не прикидывайся идиотом. Письма своим итальянским друзьям Гоголь писал по-итальянски, но, когда вспоминал Петербург, сочинял «Шинель» и «Мертвые души», содрогаясь. Останься он в Риме, ему бы в голову не пришло сжигать манускрипт, да и вообще умирать». «Энцо, почему мы начали с красного?» – спросил я, упиваясь свежей моцареллой из молока буйволицы. «Чтобы ты сразу почувствовал привкус лавы. Простые люди называли Везувий огнедышащим, а ученые измерили температуру огненного дыхания». Я вытаращил глаза, окончательно смирившись с ролью идиота. 700 градусов по Цельсию. Так что можешь быть уверен, что почва до сих пор не остыла. Разливай». Нам принесли макарони кон рагу. Рагу оказалось соусом из овощей и телятины. «Ты был в Геркулануме?» – спросил Энцо. «Был», – гордо ответил я. «Граффити читал?» «Прости, в последний раз латинские тексты я читал около 40 лет назад на зачете в университете». «Жаль. Граффити сохранились. Например, здесь отлично высрался Аполлинарий, врач императора Тита. Понимаешь, почему отлично? Потому что и тогда вино содержало минералы и хтоническую энергию». «Энцо, но Везувий проснулся в 79 году после Рождества Христова. Таким образом, Аполлинарий срал в Геркуланами до роковых событий, поскольку во время оных город и все обитатели в считанные минуты превратились в рагу». «Игорь, сочувствую тебе. Это национальное. Мыслить сотнями лет или десятками тысяч. Наша почва всегда была вулканической. Всегда. И Тиренское море с его темным дном всегда было мрачновато сосредоточенным». Я сдался. Мы попросили официанта принести бутылку Грека ди Туфо. Оно было холодным и обдавало жаром. Энце говорил без умолку. Он рассказывал о помпейской собаке, которая во время катастрофы лапами утрамбовывала вулканический пепел и наверняка спаслась бы, если бы не цепь на ее шее. Ее агония запечатлелась в камне и теперь хранится в музее. Он говорил о бесценной ерунде, найденной в карманах заживо погребенных, о пустотах в форме человеческого тела в застывшей лаве. Тела разложились, скелеты иструхлявились, но пустоты сберегли человеческую агонию. И, конечно, об амфорах, погребах, виноградных давильнях с навсегда окаменевшими прессовщиками. После обеда я вернулся в рыбацкий поселок на остров Прочеда. Терраса квартиры, которую я снимал, выходила на пристань. В воде, поскрипывая, терлись бортами десятки лодок, баркасов, шхун. На берегу сидели старые рыбаки. Они наматывали бурые, рыжие, синие сети на барабаны, катушки, шпули. Ночью молодые рыбаки уходили в море, ставили сети, крабы грызли их, и утром старики вновь принимались за работу. Крабов в море хватало, так что списанным на берег старикам было чем заняться. Я тоже работал. Сидел на террасе и придумывал киноповесть о «Государстве на воде». Так когда-то назвали 150 тысяч русских солдат и беженцев, которые в ноябре 20-го года на судах покинули Крым и взяли курс на Константинополь. В календаре Энца эти дни еще не стали историей. Чем глубже я уходил в эту неисторию, тем современнее получалась киноповесть. Красная лава дышала в затылок, белый пепел прожигал бумагу. Глядя на ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске. Город бросили, на малу голо, лодка шестивесельная стоит у мола, и над белым тленом, как от пули падающей, на оба колено упал главнокомандующий. Трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестил. Под пули в лодку прыгнул. «Ваше превосходительство! Грести! Грести!» Маяковский. «Трое прах и огонь, в котором друзья погибали. Вы мне свидетели. В час крушения я не стремился копий донайских бежать и уйти от участи грозной. Гибель я заслужил, но рок мне иное назначил». Вергилий. Красный и белый – это всего лишь цвета. И все же, на чьей стороне было море? Историки утверждают, что у древних греков не было слова «синий». Цвет, который в современных европейских языках называют синим, у греков считали светлым оттенком черного. Что до окраски моря, то его называли со времен Гомера винно-черным, винно-темным, наконец, просто виноцветным. Еще цвет моря греки описывали словом «глаукос» – туманное, серебристое, мутное, седое. Прощальные слова генерала Врангеля, обращенные к армии, звучали в духе Вергилиевой «Энеиды». Покидающих отечество ждет полная неизвестность. Никогда прежде в истории России на зыбкой корабельной почве не собиралось столько гадалок, сновидцев, авгуров. Казалось, гадают сотни пассажиров, а после меняются местами с теми, кому гадают. За несколько суток путешествия у предсказателей появилась своя иерархия. Самого авторитетного прорицателя на особом катере возили по заказу богатых беженцев на разные суда флотилии. Уже на рейде в Константинополе в воду сбрасывали лжепророков, нагадавших судам кораблекрушения. Разъяренная толпа не простила предсказателям того, что кораблекрушение осталось в силе, только сместилось с моря на сушу. Русские «Кассандры» беспомощно барахтались в винно-черной воде, и это помогало толпе преодолевать страх перед будущим. Да простит меня Энце, но у каждого свой Везувий. Эней с флотилией добрался до Италии и неподалеку от современного Неаполя, в Кумах, разыскал сморщенную старуху Севиллу. Она вещала из подземной пещеры на 100 голосов. Эней прокричал в зияющую дыру. Трое судьба пусть за нами не гонится дальше. И ты, пророчица Дева Вещая, дай троянцам осесть на землях латинских. Старуха дала. В трюмах троянских судов, пока Эней выбирал родину, хранились козьи бурдюки с лучшими винами Малой Азии. На откосах Гауранской горы между Кумами и Неаполем до сих пор выращивают виноград, из которого троянские поселенцы делали фалернское вино. Во время Крымской кампании генерал Врангель жил в Севастополе. Очевидцы вспоминали, что командующий работал по 12 часов. Обедал вместе с женой, тещей, дежурными офицерами конвоя. Водки к обеду не подавали. Каждому наливали стакан крымского вина. Может быть, дело в нем? Будь под рукой фалернское, массийское, грека де Туфа, жаркие вина кампании. Может быть, все повернулось бы вспять? Кто ответит? Маэстро Энцо? Римлянин Микола? Врач императора Тита Аполлинарий?
Canzone ci parla di te.
Радиоэссе «Жаркие вина кампании». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.